Герцог усмехался, глядя на лес сверху вниз.
«Ведь сработало. Народ возроптал на ведьм. Как ты это устроил, Шут?»
«Шутками, дядюшка, и слухами. Люди заранее готовы поверить чему угодно. Все уважают ведьм. Но штука в том, что их не слишком-то любят».
«В пятницу пополудни», — думал Шут, — «надо будет достать цветов и надеть лучший костюм, тот, что с серебряными бубенцами. О, боги!»
«Похвально, похвально, Шут. Если дальше так пойдет, я награжу тебя рыцарским мечом».
Прекрасная подача для каламбура номер 302. Так что Шут не упустил возможности скормить его герцогу.
«Нагрузи меня, дяденька, рыцарским мечом!» —
произнес он устало, не обращая внимания на болезненную гримасу, исказившую лицо герцога.
«Не такой уж это тяжкий груз, рыцарский мяч. Зато удовольствие хоть отбавляй. Если большинство королевских рыцарей дураки, то почему королевский дурак не может...»
«Да-да, довольно!»
— оборвал его лорд Фельмет. По правде сказать, теперь он чувствовал себя гораздо лучше. Сегодня за ужином его овсянка не была пересолена, а в замке ощущалась блаженная пустота. И призрачные голоса не бормотали в самое ухо. Он уселся на трон, и впервые трон показался ему местом довольно уютным. Герцогиня сидела рядом с супругом и, подперев щеку кулаком, неотрывно следила за Шутом. Это Шута тревожило. Он считал, что нашел верный тон общения с герцогом. Главное вовремя уследить, когда его безумие снова вернется в благожелательное русло. Но герцогиня внушала Шуту подлинный страх.
«Оказывается, слова обладают огромным могуществом», — произнесла она.
«Конечно, госпожа».
«Ты, должно быть, долго обучался?»
Шут закивал. Могущество слов помогло ему пройти невредимым сквозь адское горнило гильдии. Волшебники и ведьмы используют слова как орудие ремесла, но Шут был убежден, что слова живут своей собственной жизнью и обладают властью.
«Слова способны изменить мир», — сказал он.
Глаза у герцогини сузились в две щелки.
«Ты говорил это и прежде. Но я стою на своем. Мир изменяют сильные люди. Сильные люди и их деяния, а слова, подобные марципанам на торте. Конечно, ты будешь считать слова важными, ведь у тебя слабака ничего больше нет».
«Вы ошибаетесь, миледи».
Пухлая ладонь герцогини нетерпеливо забарабанила по подлокотнику трона.
«Лучше бы тебе, — прошипела она, — обосновать свое заявление.
Миледи, я слышал, что герцог желает вырубить леса под корень, так ли это?»
«Деревья обсуждают меня»,
— прошептал лорд Фельмет.
«Я слышал их бормотание, когда ездил кататься верхом. Все, что они болтают обо мне, — ложь».
Герцогиня и Шут переглянулись.
«Но, — продолжил Шут, — эта политика вызвала ропот в народных массах».
«Что?
Людям это не нравится?»
Герцогиня взорвалась.
«Скажите, какая важность!
— проревела она.
— Мы здесь правим. Они будут нам повиноваться или их казнят без всякой жалости!»
Шут запрыгал, откалывая коленца, и примирительно замахал руками.
«Но, любовь моя, так у нас иссякнет людской ресурс», —
пробормотал герцог.
«Не надо, не надо!» — взмолился Шут. «Вам совсем не обязательно это делать. А вот что вам действительно нужно, так это...»
Он сделал короткую паузу, и губы его зашевелились с невероятной быстротой.
«Воплотить далеко идущие и амбициозные планы расширения агропромышленного комплекса, обеспечить долгосрочную занятость на лесопильнях, освободить новые земли под застройку и сократить размах бандитизма».
На этот раз у герцога озадаченно вытянулось лицо.
«И как же мне все это сделать?»
«Вырубить лес».
«Но ты же сказал...»
«Заткнитесь, Фельмет»,
— велела герцогиня и снова просверлила Шута долгим пристальным взглядом.
«А как называется, — сказала она наконец, — когда кто-то хочет сравнять с землей дома неугодных подданных?»
«Городская чистка»,
— ответил Шут.
«Я подумываю сжечь их дотла».
«Городская санитарно-гигиеническая чистка».
мгновенно прибавил Шут.
«И засыпать пепелище солью.
Хо-хо! Подозреваю, что это будет городская санитарно-гигиеническая очистка плюс программа оздоровления экологической обстановки. Хорошо бы посадить при этом несколько деревьев».
«Только не деревьев!» —
заорал герцог.
«Ой, да ничего страшного. Они не выживут. Самое важное — это посадить их».
«Я еще хочу поднять налоги и сборы», — встряла герцогиня.
«Что ж, дядюшка...»
«Я тебе не дядюшка. Может, тетушка?»
«Нет!» «Что ж, вашество, тогда необходима финансовая поддержка вашей смелой программы государственного переустройства».
«Не понял»,
— сказал герцог, который снова начал впадать в беспамятство.
«Он имеет в виду, что рубка леса стоит денег», — пояснила герцогиня.
Она улыбнулась Шуту. Впервые в жизни герцогиня смотрела на него не как на отвратительного мелкого таракана. Нет, в ее взгляде по-прежнему преобладала тараканственность. Но теперь этот взгляд как бы говорил:
«Хороший мелкий таракашечка, ты славно сучишь лапками». «Интригующе», — одобрила герцогиня. «А могут ли твои слова изменять прошлое?»
Шут задумался и ответил: «Это, пожалуй, проще простого. Потому что прошлое — это людская память, а воспоминания слагаются из слов. Кто знает, как поступали короли 1000 лет тому? Есть только воспоминания, предания и пьесы, конечно».
«Да-да, я как-то видел одну пьесу», —
сказал Фельмет.
«Толпа смешных чудиков в рейтузах. А уж крику-то. Но народу нравится».
«Так ты говоришь, история — это то, что рассказывает народ?» —
уточнила герцогиня. Шут окинул взором тронный зал и нашел портрет короля Грюнбери Доброго. Родился в 906 году, умер в 967.
«Вот взять хоть его», —
сказал Шут, указывая на монарший лик.
«Кто теперь упомнит, что такого доброго он совершил? Но он останется Грюнбери Добрым до скончания времен».
Герцог подался вперед, не вставая с трона. Глаза его лихорадочно заблестели.
«Хочу быть добрым правителем», — сказал он, — «чтобы народ меня любил и поминал не злым тихим словом».
«Итак, предположим, — сказала герцогиня, — что существовали и другие аспекты, вызывающие споры. Исторические факты, которые были туманно изложены».
«Ведь я этого не делал»,
— затараторил герцог.
«Он поскользнулся и упал, вот и все. Поскользнулся и упал, а меня там даже близко не было. Он напал на меня. Это была самооборона».
Голос герцога поблек, язык стал заплетаться.
«Я ничего не помню о том дне»,
— бормотал он, потирая разящую десницу, хотя, видимо, неуместно уже называть ее таковой.
«Супруг мой, успокойтесь!»
— прикрикнула на него герцогиня.
«Я знаю, что вы этого не делали. Вы же помните, что меня там тоже не было. И именно я не вручила вам кинжал».
Герцог в очередной раз содрогнулся от ужаса.
«Так вот, Шут»,
— объявила леди Фельмет.
«Как я уже сказала, не сомневаюсь, что эти факты следует изложить должным образом». «Хохошечки, какие именно? Что вас там не было?» — спросил Шут радостно.
«Правда в том, что слова обладают властью и способны покинуть чей-то роток до того, как хозяин набросит на него платок».
Слова мерещились Шуту беззаботными ягнятами, весело скачущими по горным склонам, прямиком в испепеляющий кратер взгляда герцогини.
«Где это там?»
«Где угодно»,
— спохватился Шут.
«Дурак и есть дурак. Кто-нибудь всегда где угодно».
«Я говорю, что вы были где угодно, только не на верхней ступени лестницы»,
— уверил ее Шут.
«Какой лестницы?»
«Какой угодно»,
— ответил Шут, покрываясь испариной.
«Я очень явственно помню, как вас там не видел».
С минуту герцогиня сверлила его взглядом.
«Постарайся это помнить подольше», —
сказала герцогиня и почесала подбородок. При этом послышался довольно громкий скрежет.
«Настоящее, как ты говоришь, всего лишь бессильные слова. Стало быть, слова и есть реальность. Но как слова становятся историей?»
«Очень хорошая была пьеса. Та, что я смотрел однажды»,
— мечтательно протянул герцог.
«Столько поединков, а никто по-настоящему не умер. Несколько отменнейших монологов, как на мой вкус».
Герцогиня снова заскрежетала, будто наждаком орудовала.
«Шут!»
— окликнула она.
Да, миледи.
А можешь ты сочинить пьесу? Пьесу, которая обойдет весь белый свет, и которую будут помнить еще века после того, как утихнут все толки да слухи.
Нет, миледи, для этого нужен особый дар.
А можешь отыскать нам того, у кого он есть?
Такие люди имеются, миледи.
Зачем нам такого? — пробормотал герцог. — Найди нам лучшего. Лучшего нам найди. Шило в мешке не утаишь. Разыщи сочинителя шут.